1916 году Осип Эмильевич впервые посетил Москву. Там его встречала Цветаева, в которую он был влюблен при полной взаимности. Марине он написал 3 стихотворения, а насчет количества ее поэтических ответов существуют разные мнения. Но вот в следующих строках просто нельзя не узнать его. Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль? Позвякивая карбованцами и медленно пуская дым, торжественными чужестранцами проходим городом родным. Помедлим у реки, полощущей цветные бусы фонарей, я доведу тебя до площади, видавшей отроков царей. Мальчишескую боль высвистывай и сердце зажимай в горсти. Мой хладнокровный, мой неистовый вольноотпущенник, прости. Марина Цветаева. По ее ли инициативе закончился их роман, неизвестно, но через 3 года у Осипа уже была надежда. А о неслучившейся дружбе с Цветаевой она потом вспоминала. Мне пришлось несколько раз встречаться с Цветаевой, но знакомства не получилось. В основном инициатива не дружбы шла от нее. Возможно, что она вообще с полной нетерпимостью относилась к женам своих друзей. Еще меня обвиняла в ревности с больной головы, да на здоровую. Дело происходило в Москве летом 1922 года. Мандельштам повел меня к Цветаевой в один из переулков на Поварской. Мы постучались, звонки были отменены революцией. Открыла Марина, ахнула, увидев Мандельштама, а мне еле протянула руку, глядя при этом не на меня, а на него. Всем своим поведением она демонстрировала, что до всяких там жен ей нет никакого дела. «Пойдем к Але», — сказала она. «А вы ведь помните Алю». А потом, не глядя на меня, прибавила: «А вы подождите здесь, Аля терпеть не может чужих». Мандельштам позеленел от злости, но к Але все-таки пошел. Парадная дверь захлопнулась, и я осталась в чем-то вроде прихожей, совершенно темной комнате, заваленной барахлом. Как потом мне сказал Мандельштам, там была раньше столовая с верхним светом, но фонарь, немытый со времен революции, не пропускал ни одного луча, а только сероватую дымку. Пыль, грязь и разорение царили во всех барских квартирах. Но здесь прибавилось что-то ведьминское. На стенах чучело каких-то зверьков, всюду игрушки старого образца, в которые играли, наверное, детьми еще сестры Цветаевы, все по очереди. Визит к Але длился меньше малого. Мандельштам выскочил. Марина уже, очевидно, почувствовала, что переборщила, и старалась завязать разговор. Но он отвечал односложно и холодно. Разговора не вышло, знакомство не состоялось. О молодой жене Осипа Эмильевича вообще многие его знакомцы вспоминают как о женщине тихой и незаметной, безмолвной тени поэта. Семен Липкин говорил: «Надежда Яковлевна никогда не принимала участия в наших беседах. Сидела с книгой в углу, вскидывая на нас свои ярко-синие, печально-насмешливые глаза. Только значительно позже я смог оценить ее блестящий и едкий ум». Неправда, что у великих мужчин должны быть великие жены. Эта мысль доказала уж полную свою нежизнеспособность. Должны. Но не дотягивают жены до гениального уровня своих мужей. Что Констанция Моцарт, что Наталья Пушкина. Надежда Яковлевна была из тех, кто смог хотя бы оценить своего мужа. Мужья эту черту ценили, но все равно влюблялись не в таких. За то, что я руки твои не сумел удержать, за то, что я предал соленые нежные губы, я должен рассветы в дремучем Акрополе ждать, как я ненавижу пахучие древние срубы. Ахейские мужи во тьме снаряжают коня, зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко, никак не уляжется крови сухая возня. И нет для тебя ни названия, ни звука, ни слепка. Как мог я поверить, что ты возвратишься, как смел? Зачем преждевременно я от тебя оторвался? Еще не закончилась ночь, и петух не пропел, еще в древесину горячий топор не вгрызался. Где милая Троя, где царский, где девичий дом? Он будет разрушен, высокий, прямо в скворечник. И сыплются стрелы сухим деревянным дождем. и стрелы другие растут на земле, как орешник. Осип Мандельштам. И это стихотворение посвящено отнюдь не Наденьке. Но она не роптала. Подумать только, что и у нас могла бы быть обыкновенная жизнь с разбитыми сердцами, скандалами и разводами. Есть же на свете безумцы, которые не знают, что именно наша и есть нормальная человеческая жизнь, и к ней надо всеми силами стремиться. Надежда Мандельштам. И следующее стихотворение тоже посвящено не ей. Я скажу тебе с последней прямотой. Все лишь бредни, шире бренди, ангел мой. Там, где Эллену сияла красота, мне из черных дыр зияла срамота. Греки сбундили Елену по волнам, ну а мне соленой пеной по губам. По губам меня помажет пустота, строгий кукиш мне покажет нищета. Ой, или так ли, дуй, или вей, или все равно. Ангел Мэри, пей коктейли, дуй вино. Я скажу тебе с последней прямотой. Все лишь бредни, шерри бренди, ангел мой. Эти стихи Осип Емельевич посвятил Ольге Ваксель. Это был нелегкий период в жизни Надежды Яковлевны, но и он миновал. «А почему ты, Надя, вбила себе в голову, что обязательно должна быть счастливой?» – спросил ее супруг, и она не нашлась, что ответить. На пороге было уже другое испытание. Испытание под названием «Мария Петровых». Осенью 1933 года Осип Емельевич наконец получил московскую квартиру. Две комнаты. На новоселье они пригласили всех. Пастернак пришел заранее, а вот одна гостья что-то не торопилась. Надежда Яковлевна, гремя тарелками, вполголоса бормотала. «Что не приходит? О, не приходит, Ося, твоя красавица. Любит, чтоб ее подождали». «Наденька», — осадил ее муж, — «ты же знаешь, что мне не нравится, когда ты начинаешь иронизировать по поводу Марии Сергеевны». Надежда, грохнув тарелкой, вышла, а Пастернак не выдержал. «Она что, знает о вашем увлечении Петровых?» «Конечно», — вскинулся Осип Емельевич. «А что такого? У нас с ней вообще одинаковый вкус. Те, кто нравится мне, ей тоже нравятся». Мастерица виноватых взоров и маленьких держательница плеч Мария Петровых в жизни Мандельштама все-таки не задержалась. Так же, как и Ольга Арбенина, и Ольга Ваксель. А вот Наденька вытерпела все и осталась рядом. Даже тогда, когда дела шли все хуже и хуже. Когда его перестали печатать, не давали никакой работы. Когда он сказал: «Надо менять профессию, теперь мы нищие». «Еще не умер ты, еще ты не один, покуда с нищенкой и подругой ты наслаждаешься величием равнин и мглой, и холодом, и вьюгой». Осип Мандельштам. Виктор Шкловский потом вспоминал, что, живя в очень трудных условиях, без сапог, в холоде, Мандельштам умудрялся оставаться избалованным. И как должное принимал любую помощь. Однажды на предложение пообедать он ответил: «Да, мы голодны, но не думайте, что накормить нас – это любезность, это обязанность порядочного человека». Но все-таки бытие определяет сознание, и голодное бытие определило известные строки. «Мы живем под собою, не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца». Осип Мандельштам читал эти стихи большому количеству людей. Кто из них донес, так и неизвестно. А он очень гордился этими стихами и говорил: «Настанет время, моего горца будут петь в большом». Его назвали мечтателем. А он ответил: «Мечтаю я совсем о другом». Вот представьте, маленькая колбасная лавочка. Наденька стоит у прилавка, я в дверях грозно смотрю на покупателей, а за кассой Анна Андреевна. Они тогда очень дружили, и Ахматова часто приезжала к ним в гости. Еще на вокзале хохотала от первых мандельштамовских шуток. Когда поезд опоздал, он заявил ей: «Вы ехали со скоростью Анны Карениной». А когда после ленинградской слякоти Ахматова вышла в московское погожее утро в резиновых ботиках и плаще с капюшоном, Осип Емельевич встретил ее словами: «Что это вы таким водолазом вырядились?» В мае 1934 года они, правда, не успели повеселиться. Раздался отчетливый, невыносимо выразительный стук в дверь. Надежда Яковлевна сказала: «Это за Осей?» и пошла открывать. Она не ошиблась. Был долгий обыск, потом арест. И величайшая милость – замена смертного приговора с ссылкой. Они, конечно же, отправились туда вдвоем. И Воронеж подарил им еще целых 3 года жизни вместе. И жилось в Воронеже не так плохо. Были даже поклонницы среди любительниц поэзии. И одна из них как-то сказала Осипу Емельевичу: «Когда вы станете всемирно знаменитым, вашим именем назовут какой-нибудь красивый город». Он ответил: «Да в честь меня даже улицы не назовут. Так, какую-нибудь яму». «Это какая улица?» «Улица Мандельштама». «Что за фамилия чертова? Как ее не вывертывай, криво звучит, а не прямо». Мало в нем было линейного, нрава он был нелилейного. И потому эта улица, или вернее, эта яма, так и зовется по имени этого Мандельштама. Дальше все грустно. Бытие беспощадно определяло сознание. Наивный, как ребенок, поэт рассудил, что если вместо обличающих вождя стихов он напишет такие же прославляющие, то ситуация, конечно же, кардинально изменится. В 1937 году он написал, наверное, даже самому ненавистные строки: «Когда б я уголь взял для высшей похвалы». Написал и кинулся через дорогу от дома к городскому автомату. Набрал номер, начал стихи читать. Он читал их следователю НКВД, к которому был прикреплен. Других желающих слушать его стихи не было. Одно за другим он посылал наивные письма в поисках помощи. «Я сообщаю, я тяжело болен, заброшен всеми и нищ. На днях я еще раз сообщу об этом в наше НКВД и сообщу, если понадобится, правительству. Здесь, в Воронеже, я живу как в лесу. Что люди, что деревья, толк один. Я буквально физически погибаю». Он просто не знал тогда, что погибать будет совсем по-другому. «Ося, родной далекий друг, милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память. Асюша, наша детская с тобой жизнь, какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу? Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом, и его едят вдвоем? И последняя зима в Воронеже. Наша счастливая нищета и стихи, я помню, мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было еще холодно, и я мерзла в своей куртке. Так ли нам предстоит мерзнуть? Я знаю, как тебе холодно. Я запомнила этот день. Я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти беды — это лучшее, последнее счастье, которое выпало на нашу долю». После оглашения приговора 1937 года их разлучили. И самое страшное было не в том, что он шел по этапу, а в том, что шел без нее. Через почти 40 лет после смерти Мандельштама Анна Андреевна наконец сказала Наде: «Вот теперь видно, что вы были подходящей женой». Уже будучи очень пожилым человеком, Надежда Яковлевна призналась: «Я хочу говорить правду, только правду, но всю правду не скажу. Последняя правда останется со мной. Никому, кроме меня, она не нужна. Думаю, даже на исповеди до этой последней правды не доходит».